В Евангелии от Луки, 15 главе, Иисус Христос рассказывает притчу о блудном сыне. Она так, наверное, и входит в историю под этим названием, хотя на самом деле за кадром как будто бы остается отец, но в большей степени это притча о нем, а не о блудном сыне. Но так уж сложилось, наверное, исторически, или как это назвать, просто потому что все мы с вами подобно этим блудным сыновьям были, да, то есть каждый из нас на свою дорогу совратился, ушел куда-то, да, но разница между людьми, которые все, тем не менее, пошли по дороге этого блудного сына, заключается в том, что кто-то однажды решил вернуться домой, да, к отцу, кто-то однажды вдруг осознал и понял, что дальше, так как я живу, жить нельзя. И уповая на милость Отца или на милость Бога, да, вернулись к Богу и увидели, что милость Его велика. А кто-то, к сожалению, так и не вернулся, да, потому что подумал, что я недостоин, что нужен ли я Богу. И вообще молитвы мои доходят до Бога или нет. Вот, в особенности, когда мы сталкиваемся с какими-то серьезными испытаниями в нашей жизни, когда мы видим, что реальность, она, ну если можно сказать так, кричит нам в лицо о наших каких-то неудачах, наших трудностях, то иногда приходит сомнение, а вообще Бог слышит меня или нет? Ответит Он мне или нет? Вот когда мы вспоминаем об этой притче, вот, то мы видим ситуацию, что юноша этот, да, растратив имение своего папы, растратив его причем бездумно, бездарно абсолютно, находясь вот в состоянии человека без определенного места жительства, которого еда была из свиного корыта, да, то есть вместе со свиньями он питался, то есть, в общем, полное падение нравов, да, он принимает решение, что я вернусь к Богу, да, или в его случае вернусь к отцу. И он, превозмогая в себе гордость определенную, или понимая то, что ему будет стыдно взглянуть в глаза того человека, в его случае, которого он предал, в нашем случае, это, ну, взглянуть Богу в лицо, когда мы поступили нечестиво против Него. Тем не менее, превозмогая все вот эти вот чувства стыда или еще чего бы то ни было, он делает шаг навстречу. Написано в притче в этой, да, что отец его, издали заметив его, то есть я так понимаю, что если человек замечает кого-то издали, очевидно, он, ну, достаточно внимательно смотрел вдаль, ожидал, то есть. То есть это не так, как бывает, знаешь, что ты идешь, раз на улице тебе человек встретился, о, привет, привет, как бы, ты не ожидал его увидеть. Только когда уже лицом к лицу уже столкнулись, тогда только ты узнал его. А иногда бывает так, может быть, вы тоже в своей жизни это замечали, что идет человек, вы его знаете, а он мимо вас проходит, он вас даже не замечает, да? Потому что, ну, он в своих мыслях каких-то куда-то устремлен, вдаль там и так далее. Да, о чем-то своем думает, да. То есть здесь ситуация совсем обратная. Отец ждал своего сына, да, он вдали его еще увидал, потому что у него было ожидание, что он вернется, что он встретится. И сегодня я хочу, чтобы каждый из нас, мы внутри самого себя снова увидели эту черту нашего Бога, которая дает нам такой мощный стимул радоваться в Его святом присутствии. Для нас вера в Иисуса Христа – это не просто исполнение религиозного обряда, это не просто религия, это жизнь с Богом, потому что это черта нашего всемогущего Господа. Он стремится вернуть душу потерянную. Он стремится возвратить себе того, кто потерялся. Желание Бога восстановить отношения с каждым человеком, который живет сегодня на земле. К сожалению, дьявол обманывает людей и говорит, ты грешный человек, ты Богу не нужен, и людям ты не нужен, и шансов у тебя вырваться из обстоятельств нету и так далее. Более того, мы и сами видим в нашей жизни, что ну, очень часто так бывает, что мы чувствуем себя по отношению к Богу или к святым людям недостойными, потому что наши дела какие-то свидетельствуют против нас. Вообще скажу, что это всегда потрясало Бога, всегда, во все времена, даже во времена Ветхого Завета. Его всегда потрясало, что человек, потерявший отношения с Богом, уйдя от благословения, уйдя от жизни, хорошей, благословенной жизни, так и не может вернуться обратно, и никто не может ему помочь. В книге пророка Исаии, в 59 главе, Исаия говорит о переживаниях Бога, да, и это как бы вот, ну, крик души и человека, и Бога одновременно. «Преступления наши многочисленны пред Тобою, грехи наши свидетельствуют против нас», это 12 стих. «Ибо преступления наши с нами, беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова, и суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам Его, что нет суда, и видел, что нет заступника, нет, вернее, человека, и дивился, что нет заступника». То есть Бог смотрел на род человеческий и удивлялся, что вот благодаря, в кавычках, конечно же, благодаря всем беззакониям, преступлениям и многим разного рода вещам, которые мы сами допустили в нашу жизнь, мы находимся в достаточно ужасном состоянии. И Бог смотрит на терзание души человеческой, на то, в каком состоянии находится человек, и удивляется, неужели нет никого, кто мог бы заступиться? Неужели нет никого, который бы не остался бы безразличным ко всему тому, что происходит? И тогда совершается вот это вот великое деяние, да, когда сам Бог приходит на эту землю. Сам Бог совершает это дело спасения. То есть Он становится заступником, если можно так сказать, перед самим собой уже. Он заступается за человеков, которые согрешили против Него, самим собой заступается. Сам великий Бог приходит в этот мир, Иисус Христос, для того, чтобы искупить каждого человека, чтобы каждому дать надежду, упование и утешение, что, дорогой мой человек, дорогое мое дитя, что бы ни случилось в твоей жизни, как бы ни были, может быть, страшны твои грехи, что бы ты ни совершил, вот Бог пришел, чтобы искупить тебя и оправдать тебя. Христос это совершил. И мы приходим к познанию истины, приходим к тому, что Христос, Искупитель наш, Он пришел для того, чтобы взять нас из наших грехов и сделать праведными людьми. Нет, мы, конечно, сами по себе праведными не становимся. Бог делает нас такими. Он искупляет нас. Он дает нам утешение и надежду. Он говорит нам о том, что Он нас любит, прощает, милует, вне зависимости от наших дел. Вы знаете, одно из самых потрясающих мест Священного Писания, которое апостол Павел написал в послании к Коринфянской церкви. Это место, которое стало возможным, и это стало, вернее, возможным воспринять только тогда, когда Иисус Христос, Он умер на кресте и воскрес, тем самым подтвердив и сказав, что нет ныне больше никакого преступления, совершенного человеком, которое великий Бог не мог бы простить. Второе послание к Коринфянам в 5 главе апостол Павел пишет такую фразу. «Бог во Христе, это 19 стих, примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Удивительно, что апостол Павел говорит фразу, которую сегодня даже наш мир не приемлет. Сегодня так получилось, что мне передали две записки перед началом служения. И обе записки были написаны разными матерями, но об одном и том же. Что их сыновья находятся в местах лишения свободы. И они просят, чтобы пастырь и церковь помолились, чтобы пришло условно-досрочное освобождение, чтобы сняли там статью, чтобы сыновья вышли на свободу. Естественно, любая мать переживает за то, что сын находится, да, в местах лишения свободы. И мы с вами, живущие в современном обществе, мы знаем, что несмотря на всю несовершенность нашей там судебной системы или следственных каких-то действий, тем не менее мы знаем, что в места лишения свободы люди не попадают просто так. То есть есть определенная причина. Конечно же, есть несовершенные какие-то моменты, да, и кто-то кого-то ложно обвинили, Кто-то, как говорится, случайно так вот, ну, по стечению обстоятельств, по неразумию своему совершил какое-то деяние, за которое раскаивается, но тем не менее все равно наказание следует. То есть есть определенная судебная система, которая наказывает человека за совершенное преступление. А великий Бог говорит, а теперь я говорю свое слово, я людям не вменяю их преступлений. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. То есть Он не обвиняет, как это делает сегодня наше человеческое общество. Да, конечно, преступления, совершенные человеком, они несут последствия для самого же человека. И человек сам страдает и попадает там, и в тюрьму, например, да, или, может быть, он навлекает на свою жизнь определенные обстоятельства, потому что что посеет человек, то и пожнет. Но Бог говорит, вернись ко мне, возвратись ко мне, и все наладится в жизни твоей. Возлюбленные, дорогие мои, 59 глава книги пророка Исаии, с которой мы с вами начали сегодня нашу встречу, начало этой главы, оно удивительно, оно просто приносит вдохновение сегодня каждому человеку, у кого может быть трудная ситуация, или может быть, не знаю, какие-то обстоятельства жизни, которые говорят, что возможно, не знаю, Бог тебя перестал слышать. Я знаю, что все мы с вами рано или поздно входим в эту вот долину плача или испытаний каких-то, или скорбей, когда нам кажется, что Бог от нас далек. И Бог, прежде чем вот в этой 59 главе говорить о том, что грехи разделили человека с Богом, говорить о том, что человек впал в разные проблемы, в разные трудности, прежде чем сказать об этом, Он дает великое вдохновенное слово, обращаясь сегодня и к нам. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Иногда нам кажется, что Богу ли до нас вообще время или дело? Нужны ли мы Богу? Я знаю, что многие задаются этим вопросом. В особенности, когда ты затрачивал какие-то усилия в жизни своей, может быть, сделал шаг веры, пошел за Христом, но вдруг случились какие-то обстоятельства, и ты думаешь, что все, я Богу не нужен. Бог дает свое пророческое слово и снова говорит сегодня, рука моя не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо мое не отяжелело, чтобы слышать. Нет ни одного обстоятельства в твоей жизни, к которому Бог был бы безразличен. Нет ни одной молитвы твоей, которую сегодня ты произносишь искренне из сердца своего, которую Бог бы не услышал. Я знаю, что многие из нас, у нас обстоятельства нашей жизни подобны, как это было у апостола Петра. Прочитаем эту историю. Евангелие Матфея. Глава номер 14. С 23 стиха. Иисус отпускает народ, сам взошел на гору помолиться наедине и остался там вечером один, а учеников своих посадил в лодку и отправил на другую сторону моря. И вот они уже были на середине моря, и лодку било волнами, потому что ветер был противный. И в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по воде. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Я понимаю, что если бы что-то подобное увидел кто-то из нас сегодня, мы бы, наверное, тоже от страха вскричали, потому что это достаточно необычное явление, что по морю идет человеческая фигура. Причем мы все знаем, что по морю ходить нельзя, да? Но вот Айдар сегодня интересную фразу, да, сказал, что он просил у Господа подтверждение, и когда Бог подтверждал, то ему даже бывало страшно от того, что Бог подтверждал. В нашей жизни некие подобные вещи тоже происходят. Неужели, Господь, ты меня зовешь, да? Неужели ты ко мне идешь? Неужели я тебе нужен? Я заметил, что чаще всего почему-то в жизнях людей, когда Бог их зовет, когда Бог к ним прикасается, чаще всего почему-то приходит сомнение, нежели вера. В нашей жизни тоже так бывает. Когда мы слышим слова вдохновения о том, что ты сможешь большие вещи для Бога сделать, в нашей жизни первый вопрос. Я? Неужели я какие-то вещи могу сделать для Бога? Или Бог желает в твоей жизни сделать чудо. В моей? Зачем я Богу нужен? Зачем, чтобы в моей жизни происходило чудо? Почему-то вместо слов веры или вместо веры в сердце нашем чаще всего возникают сомнения. Точно так же, как это сомнение возникли в глазах учеников. И потому Петр задает этот вопрос. Господи, если это ты, то повели мне прийти к тебе по воде. Достаточно радикальный вопрос. И Иисус Христос говорит ему, иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Точно так же мы в нашей жизни, мы идем за Богом, мы делаем первый шаг за Ним, мы слышим свидетельство, которое звучало подобно сему, да, или кто-то из наших родных и близких нам рассказал о Боге. Мы делаем первые шаги за Ним. И потом, когда случаются вдруг какие-то трудности, какие-то испытания, какие были и до этого в нашей жизни, мы вдруг почему-то думаем, что Богу до нас нету дела. И у нас не хватает дерзновения и веры сказать, Господи, спаси меня, помоги мне. Обрати свой взор к моей молитве, к моей нужде. Вытащи меня из трудных обстоятельств жизни. Заметьте, между прочим, что когда Иисус сказал Петру выйти по воде, Петр сделал первый шаг и убедился, что действительно вода его держит. Он сделал второй шаг и убедился, что действительно он может стоять. И третий, и четвертый. Просто потом пришли обстоятельства, они как будто бы поменялись. Возлюбленные, дорогие мои, вы должны запомнить одну очень важную вещь. Обстоятельства вашей жизни будут меняться, но Бог не изменится никогда. Сегодня что-то спокойное, завтра пришел, может быть, шторм в твою жизнь. Обстоятельства будут меняться, наша жизнь такая, она постоянно находится вот в изменениях каких-то. Что-то приходит новое в нашу жизнь, старое уходит. Будут многие вещи в твоей жизни меняться, но Бог не изменится никогда. Никогда не изменится вот в своей великой любви к тебе. Однажды Бог сказал, что я Господь, который не изменяюсь, потому вы, сыны Иакова, не уничтожились. В Израиле было множество разных испытаний. Множество разных испытаний. Они отступали от Бога, они предавали Его, они начинали поклоняться идолам. Они уходили от заповедей Христовых и вообще начинали поклоняться языческим богам, вплоть до того, что даже сыновей своих там через огонь проводили, посвящая их там всяким разного рода вот мерзостям и так далее. И в результате этого они навлекали в свою жизнь множество разных проклятий, и от этого сами очень сильно страдали. В их жизнь приходила война, приходила там, не знаю, язва, приходил голод и так далее, и так далее. Обстоятельства были разные, но они все равно сохранились. Иаков сохранился, народ израильский сохранился. Люди сохранились, потому что Бог был все равно верен тому остатку, который продолжал служить Богу, продолжал поклоняться Ему. И потому, несмотря на все обстоятельства, которые окружали Израиль в разные периоды его жизни, Бог сказал в Слове Своем, «Я Бог, который не изменился и не изменяюсь, потому вы не уничтожились». Обстоятельства нашей жизни могут быть разными, но Бог останется прежним в своей великой любви, в своей великой милости, в своем могуществе, когда Его рука может спасать тебя, миловать, прощать, и молитвы твои будут услышаны и отвечены во имя Иисуса Христа. И потому Иисус, Он не побежал обратно в лодку, Петр не побежал обратно в лодку, когда увидел море, шторм, не побежал обратно, что я вернусь в безопасное место. Возлюбленные, разговаривал с одним братом, как у всех, у нас есть определенного рода трудности у него, испытания какие-то, сложности. И вот он выбрал какой-то путь определенный, да, он этим путем идет, и этот путь ну, достаточно трудный и сложный, и он подошел ко мне и говорит: пастор, уже не знаю, может уже сдаться, уже не стоит уже употреблять усилия дальше идти, потому что иду дальше, вот как будто бы чуть-чуть проблемы решаются, но сзади, когда смотрю, сколько всего, какой воз нужно тащить, уже как бы вроде сил нету. И я ему говорю: у тебя теперь выход только один, только вперед. Потому что если назад, то еще хуже будет. Возлюбленные, дорогие мои, когда мы выбрали в своей жизни идти за Христом, это путь в один конец. Это нет обратной дороги. Это только за Ним. Претерпевший до конца спасется, Писание говорит. Многие люди, к сожалению, они пошли за Христом, подобно как Петр это сделал шаг. Но когда увидели волны, штормы в своей жизни, они подумали, что Христу до меня нет дела. Подобно как вот в книге Исаии написано, что Господь говорит: рука моя не сократилась на то, чтобы спасать. А мы думаем, что ну разве Бог может меня вытащить из этой ситуации? Разве Бог может совершить чудо в моей жизни, чтобы я мог выйти из этой ситуации? Удивительно, что когда вот был один такой человек, Иеремия, да, в его жизни случилась такая достаточно трудная ситуация, когда он был вынужден пророчествовать, то есть говорить людям о том, что им нужно сдаться на милость завоевателя, царя Навуходоносора. Он пророчествовал о том, что Бог повелевает нам не защищать Иерусалим, а сдаться Навуходоносору. Естественно, находясь в таком состоянии, он бросал вызов всему обществу. И его заключили в темницу, бросили его в тюрьму. Причем тюрьма была не такая, как даже сейчас. Выкопали яму, в яму его бросили. И он сидит в этой яме. И ему кажется, что отсюда разве есть выход вообще? И именно в этой яме Господь начинает говорить ему: воззови ко мне. Начни ко мне говорить. Начни взывать ко мне. Я тебя вытащу. Я покажу тебе великое, недоступное, то, чего ты не знаешь. Я готов слышать твои молитвы. Я готов обращать внимание на ту трудную ситуацию, в которой ты находишься. Рука Господа не сократилась на то, чтобы миловать нас, прощать, вытаскивать из трудных ситуаций. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать наши молитвы. И Иисус вытягивает Петра из этих трудных обстоятельств. Еще вчера Петр, или как сказать, буквально несколько минут назад, Петр стоял на воде, а сегодня он начинает тонуть, потому что он смотрит уже не на Христа, а смотрит на те обстоятельства, которые кричат ему в его жизнь и говорят, что у тебя ничего не получится. Разве как ты мог подумать, что ты сможешь вырваться из этих волн, из этого шторма и так далее, и так далее. Иисус ему протягивает руку и вытягивает его из этих трудных обстоятельств и говорит: маловерный, ну как ты мог усомниться? Зачем ты усомнился? Возлюбленные, сомнение – это первый враг нашей веры. Сомнение – это первый враг нашей веры. Как дьявол обманул Еву в Эдемском саду? Посеял сомнение. А истинно ли, сказал Бог? Точно ли так? Посеял сомнение. Возлюбленные, скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас какая-то молитва к Богу, которая еще не отвечена? У кого есть? А вы продолжаете молиться или нет? Продолжайте. Продолжайте молиться Богу. Потому что ухо его не отяжелело, чтобы слышать наши молитвы, даже если сегодня еще ответ не пришел. Продолжайте ходатайствовать, продолжайте молиться. За ваших родственников, возможно, за какие-то, может быть, обстоятельства в вашей жизни, сложные и непростые. Продолжайте молиться Богу. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать. Возлюбленные, я знаю, что это самый трудный момент в вере, да? Это самый трудный момент в отношениях с Богом. Когда ты молишься, а ответа нету. Когда ты соблюдаешь заповеди Божьи, а вот движение того, которого хотелось бы, его пока ты не видишь в жизни своей. Когда есть момент, между уверенностью в невидимом и осуществлением ожидаемого. Я вчера на молодежке говорил, и вот в Сарапул ездил на день рождения церкви, говорил эту мысль, что вот та часть формулировки веры, которая гласит об уверенности в невидимом, мы уже этому научились. Мы знаем, что вера – это уверенность в невидимом. То есть у тебя этого нет, но я верю, что это у меня будет. Теперь надо еще осуществление ожидаемого, да? Потому что вера состоит из двух этих частей. И вот здесь порой бывает очень трудно. Потому что нам иногда кажется, что ухо Господне отяжелело, оно не слышит нас. Вроде мы молимся, и вроде мы ходатайствуем, и взываем, и просим Бога, а как будто бы ответа нету. Одно из самых таких серьезных мест Евангелия, да, которое порой вот, ну, трудно воспринимается, да, это Евангелие от Луки, когда Иисус Христос рассказывает о бедной вдове, которая приходила к судье и просила, чтобы он защитил ее. И удивительно, что Лука, рассказывая об этой притче, он сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Это Луки, 18 глава. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться. Скажи вместе со мной, всегда молиться. И не унывать. И не унывать. Хотя сама по себе эта притча, как-то она, ну, не особо вдохновляет на то, чтобы всегда молиться и не унывать. Хотя финал был очень хороший. Но тем не менее, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. И в том же городе была одна вдова. И она приходила к этому судье и говорила: «Защити меня от соперника моего». А он долгое время не хотел. Заметьте, долгое время. Мы читаем эту строчку: долгое время не хотел. Мы думаем, это 10 минут примерно. Потому что мы же дальше по тексту читаем. А после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». Мы прочитали это за 15 секунд. Мы думаем, долгое время это вот, она к нему два раза пришла, и все, ему надоело, он ее защитил. Что в нашем понимании долгое время? Ну что такое для вас долгое время? Год это долгое время? Да. А два? Ну тоже. И пять? Долгое время. То есть это не был вопрос одного дня. Она ходила, надоедала ему. И в итоге он говорит, что ну все, достало. Уже не могу. Вот я боюсь, соврать, что ли, как сказать. То есть я не ручаюсь за достоверность этой истории. То есть так оно было на самом деле или нет, я не знаю. И, кстати, между прочим, это не в смысле того, что я к этому призываю. Потом не скажи, что пастор нас так научил делать. Вот. Но я слышал такую историю, что еще в советское время одна женщина, тоже вдова, с двумя детьми, у нее там было там общежитие, из общежития ее выгнали, и ей фактически некуда было идти, и она пошла там к секретарю райкома, попросила о помощи, сказала, что вот, ну, я и без кормильца осталась и так далее, в каком-то, вот, не знаю, в каком-то городе это было. А он сказал, что у нас нету фондов для вас, поживите пока у родственников. И потом этот начальник или там секретарь райкома приходит на следующий день себе в кабинет, а у него там в приемной пеленки висят, там гладильная доска стоит, там эта женщина там гладит белье там, и так далее. Он говорит: что вы тут делаете? Она говорит: ну, мне некуда идти, вы мне пока жилье не дадите, я здесь поживу, в вашей приемной. Жилье сразу же нашлось, сразу же. Фонды нашлись, все нашлось сразу же, моментально. Но я еще раз говорю, я не уверен в достоверности этой истории и никого не призываю так делать. Хотя, как видите, метод эффективный достаточно. Так вот, эта женщина, эта вдова, да, она ходила, докучала, 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 и в итоге он защитил ее. И после этого Христос говорит такую фразу, сказываю вам, то есть, Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит их защищать? Медлит защищать. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Вот момент, который Бог ждет от нас. Что мы продолжать будем верить, что Он защитит нас. Будем продолжать верить, что наши молитвы достигают Его ушей, если это можно так применимо к Богу так сказать. Что Он слышит нас. Что Он не оставляет нас в наших немощах. Даже если ситуация пока еще не поменялась, мы должны взращивать в себе веру, что наш Бог нас не оставит, потому что Он сам сказал, Его рука не сократилась на то, чтобы спасать, ухо не отяжелело, чтобы слышать. А значит, я снова буду молиться, доколе есть надежда. Доколе есть надежда, у меня сегодня я буду продолжать молиться Богу, буду продолжать ходатайствовать перед Ним, буду знать, что все равно в моей жизни все совершится по Его воле. Я буду желать, Господь Бог мой, говорить тебе мои молитвы, несмотря на все обстоятельства, потому что я знаю, что ты никогда не отвергнешь меня, ты никогда не отвернешься от меня, всегда твоя рука будет со мной. Возлюбленные, Бог сделал самое великое, что только можно было сделать. Он отдал своего сына для того, чтобы преграду устранить. Господь отдал самое дорогое, что у Него было, чтобы сегодня свидетельствовать каждому из нас и говорить каждому из нас, нет преграды сегодня между мной и тобой. Он выкупил нашу душу самим собою, своей жертвой, своей смертью на кресте, для того, чтобы дать нам искупление, для того, чтобы дать нам надежду, утешение, показать нам, что какие бы ни были обстоятельства в жизни твоей, я тебе всегда останусь верным, всегда. Когда мы проходим через неверность человеческую, когда мы видим во всех обстоятельствах жизни, как порой несправедливо бывает ситуация вокруг нас, мы лишний раз только можем убедиться, что Бог верен нам все равно. Во всех обстоятельствах нашей жизни мы можем лишний раз убедиться, что Бог это тот, кто тебя никогда не предаст, никогда от тебя не отвернется, всегда будет слышать твои молитвы, всегда будет готов быть рядом. Однажды на молодежном служении показывали ролик, как-то там в интернете где-то нашли такой ролик, когда режиссер попытался представить вот эту картину, показывая, что Иисус Христос всегда рядом. И там разные эпизоды в жизнях людей, в том числе и трагичные эпизоды, когда там люди приходят в больницу и им говорят о том, что их близкий человек умер. И это трагедия, и там как бы показывается такая картина, что как бы родственники обнимаются друг с другом, и в это время как бы рядом с ними их обнимает Иисус Христос, Он рядом с ними стоит. Когда случаются еще какие-то разные, там разные ситуации, разные, в том числе и радостные, и там замечательные события, там рождение ребенка, там или свадьба, или там, не знаю, ребенок там бежал, упал, коленку поранил, разные такие ситуации, и везде, во всех ситуациях Христос был рядом. Потому что его рука не сократилась на то, чтобы спасать. И его ухо не отяжелело, чтобы слышать. Он желает сегодня снова и снова вдохновлять нас и говорить нам, что он никогда, никогда нас не оставит. Аминь, возлюбленные. Давайте мы поднимемся в Святом Божьем присутствии. Может быть, сегодня ты стоишь в этом зале, и у тебя внутри полно сомнений, и вообще нету веры. Может быть, сегодня ты стоишь в этом зале, и у тебя внутри разочарование, потому что тебе кажется, что Бог тебя не слышит. Вот Бог говорит тебе сегодня, что Он никогда, никогда, никогда не оставлял тебя. никогда не уходил от тебя, всегда слышал твои молитвы. И Он тот, кто принимает тебя и желает изменить твою жизнь. Обратись сегодня, вот мы сейчас будем молиться, обратись сегодня к Богу снова, как может быть, как в первый раз. Снова обратись в молитве с верою. Даже если сегодня ситуация не поменялась, помни, что ситуации могут быть разные, а Бог остается прежним. Обратись искренне снова к Нему. Пусть снова вера твоя поднимется. Пусть сомнения уйдут прочь. И ты увидишь, что Бог рядом. Несмотря на волны, на штормы, на какие-то препятствия, Бог все равно рядом. Он тебя не оставил, не ушел никуда. И все в твоей жизни совершается по Его воле. Даже если это не идет так, как хочется тебе, все по Его воле совершается. Он взращивает тебя, Он заботится о тебе. Он делает твою жизнь такой, какая она будет нужна самому тебе. Даже через все эти испытания и трудности. Давайте будем молиться. Господь Бог наш, великий, праведный и святой. Иисус Христос, я обращаюсь к Тебе, мой Бог. Боже, Ты видишь все обстоятельства моей жизни. Ты видишь эти волны, шторм. Господь Бог мой, я никуда не могу убежать от этой реальности, которую сегодня видят мои глаза. Но я молю Тебя, пусть сегодня возрастет вера в моем сердце. Господь Бог мой, я прошу Тебя, пусть сегодня снова откровение о том, что рука Твоя не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо не отяжелело, чтобы слышать, чтобы это откровение в моем сердце снова подняло меня над обстоятельствами моей жизни. Чтобы, Господь Бог мой, я снова утвердился на Твоих путях. Чтобы снова и снова я доверял Тебе и помнил всегда, что Ты один, кто никогда не оставишь, не покинешь и всегда будешь рядом, мой Бог всемогущий. Боже, пред лицом Твоим я ходатайствую за каждого человека, кто сегодня находится в сложных и трудных обстоятельствах жизни. Если сегодня Ты здесь и Ты знаешь, что эта молитва нужна Тебе, подними высоко руку к небу сейчас. Господь, я молю Тебя за каждого, Господь Бог мой. Кто поднял руку свою к Тебе, мой Бог, я молю Тебя, пусть сомнения разрушатся во имя Иисуса. Пусть придет вера во имя Иисуса Христа. Господь, я молю Тебя, Господь Бог мой, за тех, у кого обстоятельства просто невыносимы сегодня, пусть придет Твое чудо, пусть придет Твое облегчение, пусть придет утешение в сердце во имя Иисуса Христа. Пусть отступит боль, мой Бог, я молю Тебя, пусть совершится, Господь Божий, сегодня, здесь, на этом месте, Твое удивительное чудо, мой Бог. Пусть придет Твое влияние, Твое прикосновение. Бог мой, наполни верою сердца, наполни уверенностью в том, что Ты, Бог, не оставишь, не покинешь, но всегда будешь рядом во имя Иисуса, мой Бог. Я молю Тебя, сделай то, что не под силу сделать человеком. Господь Божий, открой двери, которые были закрыты. Пусть придет спасение, пусть придут ответы на молитвы. Господь Бог мой, вот кому-то осталось совсем чуть-чуть не ослабеть в вере, и придет ответ. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа, укрепи моих сестер и братьев, укрепи, чтобы руки их не опустились, и желание служить Тебе не покинуло их, мой Бог, во имя Иисуса. Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя. Ты достоин всей славы, Ты достоин всей хвалы. Иисус, наша благодарность Тебе. Спасибо Тебе, что Ты не оставляешь нас. И милость Свою являешь над нами. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.